Вот, ну, мы начинаем новый цикл «Воскресной школы». Это не совсем небольшое такое установочное занятие. Просто поговорим о том, что мы будем проходить. И так, немножко начнем. У нас получится не совсем обычная история церкви, потому что мы пытаемся посмотреть историю церкви в лицах. Мы будем смотреть не просто по датам. Можно было бы и так идти, вот смотреть, в таком-то году произошло то-то, в таком-то то-то. Вот, был бы классический экскурс исторический, но, во-первых, он был бы очень длинным, а во-вторых, мы бы утонули в огромном количестве подробностей и фактов. И мы решили, что, так вот, на пресвитерском совещались, решили, что будет, наверное, уместнее посмотреть на жизни конкретных людей. Увидеть историю церкви через историю каких-то подвижников. Это нам поможет подчеркнуть из их жизни примеры, которые могут нам помочь. Вот на сегодня, поскольку первый урок, мы поговорим о первом веке истории христианства, так очень кратко. Первый век истории христианства и последующие века, ну, мы до третьего века так ретроспективно посмотрим, были связаны с гонениями, очень страшными. Эти гонения начались с апостолов. Вы помните, что все апостолы так или иначе закончили свою жизнь мученической смертью, кроме Иоанна Богослова. Вот. Ну, просто я перечислил. Занятно даже, что сам термин, греческий термин «мартиурос», который означал «свидетель». Вот это слово «свидетель» в христианском контексте получило дополнительное значение. Стали называть мучеников. Вот в христианстве навсегда понятие «свидетель» и понятие «мученик» слились в одном слове. Когда христиане говорили о свидетельстве, не говорили о мученичестве. Итак, на самом деле, три века существования христианства, первые три века, так и было. Но не три века, но около 250 лет гонения на христиан. Как церковь смогла уцелеть, на этот вопрос светские историки, наверное, ответить и не могут, потому что совершенно непонятно, почему люди приходили к вере. Альтернатива была такая: стань христианином и умри. Или будь язычником и живи счастливо. Альтернатива была не очень такая заманчивая — стать христианином. Потому что всякий, кто становился христианином, понимал, что он встал на путь свидетельства и на путь мученичества. Вот Иаков, один из первых апостолов, который был замучен, мы об этом читаем в Деяниях, он был убит Иродом Антипой. Дальше Матфей. Матфей был убит в Эфиопии. Его пригвоздили к земле, а потом отрубили голову. Иаков младший, тот, который был братом Христа, тот, который был главой Иерусалимской церкви. Он был настолько благочестив, что его посчитали даже фарисеи. Очень много молился. В предании говорят, что у него стали колени, как у верблюда, значит, вот опухшие, потому что он постоянно на коленях стоял и молился. И фарисеи ему сказали, как бы вот много говорят о Христе, давай ты, мы выведем тебя, например, на крышу храма, и ты обратишься к народу и скажешь, что, значит, все это неправда. И он согласился, вышел на крышу храма и стал проповедовать о Христе. И фарисеи, когда увидели, что все равно говорит о Христе, его столкнули с крыши храма. Он упал на землю, и он еще был жив. Его забили палками. Когда мы вот читаем эту историю христианства, то мы видим, что то, что сказал один из отцов церкви ранних, истории христианства, сказал так, что семя мучеников, кровь мучеников есть семя церкви. Вот церковь росла и развивалась благодаря вот этому свидетельству мучеников. Удивительно, но всякий раз, когда кто-то заканчивал жизнь страшно под страшными пытками, это не уменьшало число последователей Христа, а наоборот увеличило. Нам сейчас это не очень просто представить. Я боюсь и не знаю, что было бы с нами, если бы сейчас начались страшные гонения. То есть не то, что даже что было бы с нами, я боюсь себе задавать этот вопрос, как бы я это воспринял. Но вот та церковь, несмотря на гонения, росла. Матфей, который был избран вместо Иуды, забит камнями в Иерусалиме, потом обезглавлен. Андрей, вы помните, распят на икс-образном кресте. Теперь Андреевский крест. Марк разорван на части толпой в Александрии. Была процессия. Люди молились Серапису, такой поздний античный бог. И вот Марк вышел и сказал: Серапис не бог. Прямо навстречу этой делегации. Его разорвали на части. Петр обезглавлен. Распят Нероном в Риме. Да, про это известная история, предание, когда его друзья узнают, что Нерон собирается его уничтожить. Говорят, что Петр, тебе надо бежать из Рима. И Петр бежит. И на дороге встречает Христа. Он спрашивает, куда идешь, Господи? Вот вопрос, который вошел в пословицу «Quo vadis, камо грядеши». Вот на польском известная книга об этом. Куда идешь, Господи? И Христос ему говорит: «Но поскольку ты убегаешь, то я иду, чтобы второй раз быть распятым». И Петр вернулся в Рим, его распяли вниз головой. Он сказал: «Я не достоин быть распятым, так как был распят мой учитель. Распните меня вниз головой». И в христианстве до сих пор перевернутый крест – это символ Петра. Но когда сатанисты носят на себе перевернутый крест, то они показывают просто свою необразованность, потому что перевернутый крест – это христианский символ. Это символ святого Петра. Павел, как вы знаете, поскольку он был римским гражданином, его не распяли, Нерон его обезглавил. Римским гражданам казнили посекновением головы. Иуда, не Искариот, а другой, распят в Эдессе. Варфоломей растерзан в Индии. Фома тоже проповедовал в Индии, был заколот копьем, потом его сожгли, чтобы и следов не осталось. А в Индии, между прочим, очень долго была большая христианская община, последователи Фомы. Лука, возлюбленный врач, о котором пишет Павел, был вообще повешен. Вот единственный, кто уцелел, это Иоанн. Но по преданию, сначала его попытались сварить в масле кипящем. Когда не получилось, произошло чудо, он не повреден. Тогда его сослали на Патмос. Вот история апостолов. И с этой истории начинается история гонений церкви. Эта история продолжается с 54 по 304 год. 250 лет гонений. Представляете, сколько поколений сменяется. Никакого просвета нет. Никаких шансов нет. Вот. Стань христианином. Представляете, как в такой ситуации проповедуют. Вот мы сегодня проповедуем, мы говорим там, ну вот, надо следовать за Христом. И человек говорит, ну, так тогда что, воровать нельзя, там еще что-то. Вот. И это многих смущает. Что вроде как это путь страданий. Вот. А тогда, когда ты говоришь, стань христианином, и тебя потом разорвут звери на арене. Именно так происходило с христианами. Вот первое гонение началось при Нероне, но продолжалось с 54 по 68 год. Нерон был психопат, ну, самый натуральный. Вот человек был творческий, как многие творческие люди, вот, да, он совмещал в себе творческого человека и психопата. И он решил перестроить Рим, более красивым его сделать, а Сенат не одобрил. И тогда Нерон приказал Рим сжечь тайком. Но подозрение все равно пало на него. Для того, чтобы как-то это подозрение отвести, он сказал, это сделали христиане. А христиане проповедовали о вечном огне, который ждет грешников. Как бы сразу ассоциации. Вот они. Они подожгли. Начинаются страшные гонения на христиан. Вот Павел как раз при Нероне казнен. Многие другие казнены при Нероне. Это гонение, которое начинает череду гонений. Нерон сжигал христиан в своих садах, в качестве, да, вот он прогуливался по садам, где на столбах горели христиане, как факелы. Некоторых толкали на горку, где вместо поверхности были лезвия. Там были жуткие, жуткие казни. Да, читаешь об этом, кровь стынет, все это происходило. И тем не менее, количество христиан только увеличивалось. Здесь надо рассказать, наверное, вкратце об одной тонкости вот этого, того, что с христианами происходило. Почему это происходило? Гонения происходили не только со стороны императора, но и со стороны обычного народа. И часто они менялись. Иногда императоры не гнали христиан, а народ гнал. Иногда наоборот. То есть это было частью государственной политики, частью народной ненависти. Римляне и вообще, да, жители империи ненавидели христиан, ну и за чистоту жизни, и за некую скрытость. Потому что христиане проводили вечери, и посторонних туда не допускали. А все тайное у простого народа вызывает подозрение. Когда простой народ слышал вечерю любви, то каждый же понимает силу собственной испорченности. Да, простыри мне не говорили, ага, ну чем они там могут заниматься? Это оргии. А потом слышали еще, что там что-то с плотью и кровью связано. Значит, они там поедают наших младенцев. Воруют младенцев и поедают там своих этих вещей. Вот в народном сознании христиане представлялись как жуткие звери. Народ ненавидел христиан. Не потому что они были праведники, потому что вот была, во-первых, государственная пропаганда против христиан, которая пыталась христиан именно такими представить. И народные суеверия тоже здесь сыграли большую роль. Более того, поскольку христиане изначально были из иудеев, а иудеев в Римской империи не любили, то вот эта вот нелюбовь к иудеям тоже на христиан перекинулась. Но было еще одно обстоятельство. Римляне были очень терпимыми людьми к любым религиям. Настолько терпимыми, что в Римской империи любая религия процветала. Здесь возникает вопрос, почему же христиан тогда гнали? Вот было одно обстоятельство. Римские власти допускали любую религию, лишь бы человек одновременно со своей религией признавал государственную власть. А что значило для римлянам признать государственную власть? Значило принести жертву на алтаре гения Рима, на алтаре императора. При этом не требовалось, чтобы человек верил в то, что он делает. Это была формальность для большинства. Римляне и сами в это не верили. К первому веку среди римлян много атеистов, которые вообще в Бога не верят. Они делают это как часть государственной какой-то такой вот традиции. Ну вот сегодня в российской армии требуют принять присягу. Это формальность. Но некоторые христиане говорят, я не буду клясться на верности государству. И для государства это воспринимается как оскорбление, значит, нашего величия. То же самое происходило и в Риме. Да, христиане, это формальное дело. Посчитали для себя неформальным и сказали, мы не будем воскурять фимиан на алтаре императора. То власть восприняла это не как вопрос религиозный, а как вопрос политический. Вот в чем была дилемма. То, что для христиан было вопросом, связанным с религией, для Рима было вопросом, связанным с политикой. Значит, если отказался пожертвовать принести жертву на алтаре императора, значит, ты против императора, значит, ты против власти, ты против Рима. Раз ты против Рима, ты преступник. А с такими у нас разговор короткий. И гонения продолжались именно в этом контексте. Никто из императоров, ну, по крайней мере, большая часть из императоров не считала себя богами. Ну, это была традиция, просто император признает Богом. Ни император в это не верил, ни народ в это не верил. Но христиане поставили вопрос ребром. Вот их принципиальность служила к тому, что начались гонения. Здесь для нас очень сложный вопрос. Как бы мы поступили? Вот. Ведь, да, можно было бы сказать, ну, я же буду держать фигу в кармане. Я принесу фимиам и воскурю на алтаре. Но я же буду знать. А ведь и Павел писал, идол в мире ничто. Нет Бога, кроме единого. Я-то это знаю. Но разыграю этот спектакль, если им так надо. Да подавитесь-то, да? Вот вам фимиам. Но почему-то христиане в течение этих 250 лет говорили, нет, мы на этот компромисс не пойдем. И умирали из-за пустяка, как казалось римлянам. Вот такое твердолобое упорство, совершенно непонятное. Это вот история ранней церкви, история веры, которая упаковывалась в гонениях. Христиане не могли признать кого-то Богом, кроме Христа. Второе гонение продолжалось с 81 по 96 годы при Доминициане. Это более сильное гонение, более сильная волна. Если Нерон гнал христиан, просто вот сделал христиан козлами отпущения, то Доминициан уже четко установил, если христианин не отрекается от Христа, он должен быть предан смерти. Значит, если вдруг кто-то узнает, что вы христианин, но это, да, смертный приговор. А более того, Доминициан платил тем, кто на христиан доносил. Значит, это было выгодно. Можно было донести на человека. Его приводили на суд и говорили, ты христианин? Он говорил, нет, я не христианин. Тогда принеси жертву. Человек приносит жертву, гуляй. Не приносит жертву, уничтожается. Да. Поэтому история Первой Церкви – это история вот, тайных собраний. Христиане собирались тайно, но не в хорошей жизни. Собирались в катакомбах, там, где римляне хоронили своих умерших, собирались на кладбище. В современном христианстве ведутся споры о том, как крестить – полным погружением или кроплением, или обливанием. Вот Первая Церковь перешла от практики крещения полным погружением к практике крещения обливанием. Не от хорошей жизни тоже, потому что они делали это тайком. Не в открытом водоеме, а где-то в катакомбах. Поэтому первые христиане начали собираться тайно. Поэтому возникает сложный период подготовки к вступлению в христианство, к крещению готовить, для того, чтобы не допустить в церковь соглядатаев, тех, кто потом выдаст верующих. Людей проверяют. Церковь становится очень осторожной, закрытой, замкнутой. Несмотря на это, церковь постоянно растет. И вот эти гонения продолжались и продолжались. 250 лет было 10 волн гонений на христиан. Доминициан, следующее гонение было при Трояне, дальше при Марке Аврелии, императоре, который был философом. Очень редкий пример в истории, когда император философ. Вот этот философ стоик, потому что жизнь надо относиться стоически, терпеть все. Сам-то он не терпел, а вот христиан заставлял натерпеться очень сильно. Да? При нем были тоже страшные гонения. Дальше гонение при Люции Сепии Северы. Дальше при Марке Клодии Папиене Максимилиане. Потом перерыв небольшой в 10 лет. Пришли императоры, которые не гнали христиан, там были другие проблемы, как-то не до христиан стало. Но народ о христианах не забыл. И народные гонения продолжаются. Вот христиан уничтожают язычники просто. Дальше гонения при Деции, потом при Валериане, потом небольшой перерыв, опять 10 лет, затишье. Потом гонения при Аврелиане, церковь уничтожается. Потом опять небольшой перерыв, несколько императоров, которые не уничтожали христиан. И последнее гонение, 10-я волна гонений при Диоклетиане. Диоклетиан, в отличие от всех предшествующих императоров, действительно верил, что он Бог. И требовал себе божественного поклонения. Вот. О нем вот ранние историки церкви пишут как вот о воплощении сатаны, как об антихристе. И вот удивительно, что сразу после него к власти приходит Константин, который отменяет гонения на христиан, при котором христианство становится государственной религией. Вот, церковь прошла через горнило гонений для того, чтобы не только выжить, но и засвидетельствовать нам о том, что слова Христа, когда он говорит Петру, на сем камне я основаю церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Вот эти слова Христа, они истины, они засвидетельствованы кровью ее еще. Мы видим в истории, что церковь устояла не благодаря человеческим усилиям, потому что это невероятно представить, да, чтобы люди могли быть такими стойкими. Она устояла благодаря благодати Божией. Но благодаря этой благодати люди шли на пытки, на смерть. И когда мы читаем эти истории, мы думаем, вот это совершенно невозможно, невероятно. Это правда так. Это совершенно невозможно, совершенно невероятно. И для тех людей это тоже было невозможно, невероятно. Но мы вспоминаем слова Христа. Он говорит, когда вас поведут на судилище, не заботьтесь, что вам говорить и что сказать, потому что Дух Святой в это время даст вам силу и мудрость свидетельствовать. Вот ранняя церковь и жила этой силой Духа Святого. И эти 250 лет гонений свидетельствуют не столько о стойкости христиан, сколько о благодати Божией, которая способна сохранить церковь. Если так получится, что гонения придут, мы тоже должны уповать на свои силы. Должны уповать на милость Божию, которая может нам помочь пройти через любые невзгоды. И еще один урок. Нам порой надо сравнивать свои маленькие беды, которые мы воспринимаем как великие гонения на веру, с тем, через что прошла церковь в первые века. Просто для того, чтобы нам стало чуть-чуть легче. Меня не скатывают с горки, где лезвие вместо на поверхности. Меня не делают факелом в парке Нерона. Мне какое-то обидное слово просто сказали, и я на себя венец мученика уже водрузил. Мы понимаем, что благодать все равно, даже и в этом случае мне нужна благодать Божия. Но вот благодать Божия, она открывается в церкви постоянно, каждый день. И мы должны это просто понимать, что мы живем благодатью Божию. И этой благодати Божией всегда для нас достаточно. Что бы с нами ни происходило, мы должны знать. Сила Божия открывается в нашей немощи. Церковь всегда была, вот как сегодня пастор Константин проповедовал, мы всегда не мудры, мы всегда немощны, мы всегда слабы. Но всегда в нашей слабости открывается Божья сила, Божья благость, Божья любовь. И в этом главный урок первой церкви. Не то, как было страшно, а в том, что, несмотря на то, что было страшно, эти люди радовались, жили для Христа и были счастливы. И мы можем быть счастливыми в наших обстоятельствах. Не унывать, но славить Бога. Вот такой урок первой церкви для вас сегодня и для меня тоже. Я вместе с вами учусь. На следующем занятии мы поговорим о том, что произошло после того, как христианство стало государственной религией, поговорим о ярком примере жизни христианина, поговорим о Августине Блаженном. Вот. На сегодня все. Спасибо, что вы есть.
Спасибо.